Здравствуйте, сегодня понедельник, 10 апреля, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Можно ли быть уверенным в подлинности документов Пентагона под грифом «секретно», опубликованных в российском сегменте социальных сетей?
Реакция американских властей показывает, что в Вашингтоне серьезно озабочены вот этой утечкой, а раз так, значит, эти документы, по крайней мере, на первый взгляд, представляются действительно аутентичными.
Курс рубля по отношению к евро и доллару пробил психологическую отметку в 90 рублей за 1 евро и 80 рублей за 1 доллар.
Рубль проседает не то чтобы в последние дни, если посмотреть на график, легко заметить, что практически с открытия торгов в новом 23-м году рубль методично и плавно ослабляется.
Почему Дубай стал любимым местом отдыха для попавших под международные санкции российских чиновников и членов их семей?
Выступление неблагонадежных артистов, по мнению российской власти, в ресторане родственника одного из богатейших людей России, близкого к Владимиру Путину олигарха Алишера Усманова, закончились овацией русскоязычной публики.
Командование вооруженных сил Украины изменило некоторые свои планы из-за утечки секретных документов Пентагона. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Какие именно планы были изменены, не уточняется, но отмечается, что утечка также побудила Пентагон сократить оборот особо секретных документов, которые обычно ежедневно доступны сотням людей в американском правительстве. Министерство обороны США продолжает проверять подлинность опубликованных в интернете документов, которые, по всей видимости, содержат секретные и особо секретные сведения. Это делается для того, чтобы оценить, насколько утечка этих документов может повредить национальной безопасности США, их союзников и партнеров. Об этом говорится в заявлении заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх. Расследованием предполагаемой утечки, по ее словам, занимается Министерство юстиции США. В офисе президента Украины публично утечку назвали фотошопом. Секретные документы, касающиеся в частности планов украинского контрнаступления, а также поставок оружия Украине и численности украинских войск, впервые появились в социальных сетях в марте. Мой собеседник – независимый военно-политический аналитик Юрий Федоров.
Обсуждать все документы, которые появились, ну, очень сложно, по крайней мере, в формате нашего подкаста. Вот у вас какое впечатление произвела эта утечка? Откуда, по-вашему, пришли эти документы? Насколько вы верите в их подлинность? Общее впечатление каково у вас?
Те документы, которые я успел посмотреть, которые были опубликованы, ну, попали в социальные сети, по крайней мере, в полном виде, да, они оставляют впечатление аутентичных, за исключением там некоторых моментов, которые, судя по всему, были подправлены или фальсифицированы. Я имею в виду данные по потерям российской армии и вооруженных сил Украины. Все остальное производит впечатление правдоподобных материалов, правдоподобных документов, ну, достаточно аутентичных. Кроме того, и это, по-моему, самое важное, тут даже дело не в впечатлениях людей, в общем, не знающих конкретные детали дела производства в правительственных ведомствах Соединенных Штатов, но реакция американских властей показывает, что в Вашингтоне серьезно озабочены вот этой утечкой, а раз так, значит, эти документы, по крайней мере, на первый взгляд, представляются действительно аутентичными, то есть действительно они циркулировали где-то в высших слоях бюрократии американского госаппарата и, прежде всего, силовых ведомств, видимо, возможно, и Белого дома. Но, судя по всему, они отправлялись в аппарат президента, в Совет национальной безопасности или куда-то еще. Тут ведь нужно иметь в виду, что очень трудно любому фальсификатору такого рода документов выдержать все реквизиты, которые используются, реквизиты документов, особенности их оформления, соответственно, шрифтов, которыми там набираются те или иные части этих документов. Если посмотреть на вот эти вот простыни, содержащие там анализ конкретных ситуаций на конкретный момент времени на фронтах в Украине, ну, похоже, что подделать их очень трудно, а обнаружить подделку, в общем, достаточно легко. Опытный глаз всегда видит ошибки в оформлении, в реквизитах и так далее.
И из того, что вы прочитали, что вам кажется наиболее важным, какая информация может сильнее всего повредить Украине, если говорить именно об этом?
Ну, если говорить об Украине, там содержатся некоторые деликатные, я бы сказал так, моменты, деликатная информация, имеется в виду графики поставок, оценка укомплектованности и боевой подготовки бригад, предназначенных для наступления, за подготовку которых отвечают союзники Украины. Там перечислены, какие страны, что должны поставить, для какой бригады, данные оценки подготовки. Но эти данные относятся к 23 февраля или к 1 марта. Вот те документы, которые были опубликованы первыми, повторяю, их 5, они относятся вот к этим датам. Ну, соответственно, ситуация могла с тех пор серьезно измениться. Ну, в общем, достаточно деликатным, да, является оценка соотношения сил России и Украины либо в Донецкой области, точнее, на Донецком направлении, так называемая Донецкая ось, такой термин военный в Соединенных Штатах. Вообще в англоязычных странах употребляется для... Мы говорим направление, а значит, там говорится ось. Но это так, детали. Да, вот это могло представить интерес для российской разведки. Но в целом я бы сказал так, что тут это создает определенный ущерб Украине в нескольких аспектах. Первый аспект. Россия получила возможность сравнить свои собственные, ну, российские ведомства, разведка военная прежде всего, получила возможность сравнить свои собственные оценки с теми оценками, которые дает противная сторона, и, соответственно, откорректировать, понять, где ошибаются, где оценки адекватные, где они неадекватные, где аналитики главного управления ошибаются. Это важно, как я понимаю, для любой спецслужбы сравнить, понять, где мы правильно оцениваем, а где неправильно. Это первое. Второе, конечно, эти утечки создают не только тех документов, которых мы можем прочитать в полном виде, но и тех, о которых пишет сегодня западная пресса, достаточно тревожно и так алармистских тонах. Это создает определенные проблемы в отношениях между Киевом и Вашингтоном, между Вашингтоном и его союзниками.
Понятно, что в истории с утечками или с неправильным хранением секретных документов в Соединенных Штатах случаются даже на уровне президента Америки. Но все-таки вы полностью исключаете, что это какая-то большая игра, цель которой запутать Министерство обороны России и командование российскими войсками перед наступлением украинских войск, о котором сейчас так много говорится?
Мне кажется, что это маловероятно, и вот почему. После того, как эти утечки попали в прессу, когда стало известно, естественно, возникает в Соединенных Штатах, естественно, я думаю, уже возник достаточно серьезный скандал. И Конгресс, и средства массовой информации, и Министерство юстиции, соответственно, контрразведка, то есть ФБР, Федеральное бюро расследований, будут проводить изучение этой проблемы, следствие, и это может, если это сознательная такая игра со стороны какой-то части, ну, или со стороны всей администрации Белого дома, или со стороны какой-то части этой администрации, что мне невероятно, такие вещи без согласия президента, естественно, не делаются. Но, понимаете, это чревато для инициаторов такой операции, чревато очень крупными неприятностями в Соединенных Штатах. Ну, представляете, Конгресс будет требовать отчетов, будет требовать крови, будет требовать наказать виновных и оправдаться будет перед Конгрессом, особенно учитывая, так сказать, предвыборный период, который вот-вот наступит, это будет достаточно сложно. Если представить себя руководителем российской разведки, стоит ли таким образом компрометировать агента, который имеет доступ к американским документам очень высокого уровня секретности? Потому что публикация этих документов, она сразу позволяет достаточно быстро установить круг людей, которые имели доступ ко всем этим документам и, соответственно, определить некое количество подозреваемых. Ну и дальше уже начинаются там известные процедуры. Так что это, в общем, не слишком умный ход со стороны Москвы, если Москва действительно к этому причастна. Но она причастна, но уже, видимо, на какой-то другой стадии.
Возможную утечку секретных документов Пентагона, которые, в частности, касаются планов контрнаступления армии Украины, мы обсуждали с независимым военно-политическим аналитиком Юрием Федоровым. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 10 апреля. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В конце прошлой недели курс евро к российскому рублю впервые с апреля 2022 года превысил отметку в 90 рублей за 1 евро. Американский доллар на московской валютной бирже в это же время торговался на уровне выше 80 рублей за 1 доллар. Напомню, что курс рубля резко упал в конце февраля прошлого года, сразу после начала полномасштабной российской агрессии против Украины и введения санкций в отношении России. Своего максимума евро достиг 9 марта прошлого года. Он тогда торговался на уровне в 127 рублей 40 копеек за 1 евро. Для стабилизации ситуации тогда были введены ограничительные меры, которые, в частности, включали обязательную продажу валютной выручки экспортеру, комиссию на покупку валюты на бирже, ограничения по переводам на зарубежные счета, и после этого рубль начал укрепляться и 30 июня 2022 года достиг минимума к евро. Тогда он торговался на уровне 53 рубля 85 копеек за 1 евро. Причины снижения курса рубля в последние дни я попросил объяснить нашего экономического обозревателя Максима Бланта.
Рубль проседает не то чтобы в последние дни, если посмотреть на график, легко заметить, что практически с открытия торгов в новом 23-м году рубль методично и плавно ослабляется. Каждый день по чуть-чуть, но доллар прибавляет и евро. И не только доллар и евро, но и китайский юань. И связано это с тем, что, прежде всего, у российского правительства очень мало денег. Соответственно, добирают за счет девальвации рубля. Как это работает, этот механизм? Российский нефтегазовый сектор платит в долларах. Соответственно, если посмотреть, то с начала года, да и в декабре тоже цены были существенно ниже 50 долларов за баррель на нефть марки Urals, которая служит ориентиром и базой для расчета нефтегазовых налогов и сборов. Соответственно, в бюджете заложены 70. Но при этом в бюджете среднегодовой курс доллара на уровне 68 рублей. Соответственно, чем дороже стоит доллар, тем больше, ну, сильно дороже 68, тем больше выигрыш Министерства финансов от нефтегазовых доходов. Вот таким образом и компенсируют. То есть у составляющих долларовых налогов есть две составляющие. С одной стороны цена на нефть, а с другой стороны курс доллара. За счет курса доллара Минфин добирает. За первые два месяца года Минфин отчитался о гигантской дыре практически, ну, 80% всего лимита дефицита бюджета на год они выбрали, таким образом вот компенсируют. Плюс еще есть те самые нефтегазовые компании, которые тоже выигрывают от ослабления курса рубля. Платить приходится населению.
Как обычно, ну а вот все-таки в последние дни, это мое ощущение, курс доллара по отношению к рублю, ну и других валют, рос быстрее, чем обычно, или я не прав?
Я бы не сказал, что быстрее, чем обычно. Все начали обращать на это внимание из-за того, что доллар добрался до отметки 80 рублей за доллар. А это та цифра, это верхняя граница того диапазона комфортного для российских, скажем так, экспортеров и для российского бюджета, который называл в свое время еще в прошлом году Андрей Белоусов и Силуанов, и Путин говорил про 70-75 рублей за доллар. То есть когда вот эти границы к ним подошли и их прошли даже чуть-чуть, сразу внимание прессы и аналитиков сконцентрировалось на курсе, поэтому все стали обращать внимание. Не из-за того, что какие-то обвальные там колебания, обвалов не было, да, если посмотреть правде в глаза, то все это планомерно, более-менее в одном и том же ритме продолжается. Но единственное, что может немножко, скажем так, ускорить это движение, могло ускорить это движение, это то, что при прохождении вот этих уровней те, кто вставал против рубля, стали фиксировать позиции с одной стороны, с другой стороны те, кто вставал против доллара, у них начали возникать так называемые маржин-колы, да. Соответственно, те, кто надеялись на то, что рубль не будет ослабляться так сильно, у них появились убытки, они стали их фиксировать. Ну, то есть это обычная рыночная такая ситуация, которая случается. Ничего сверхъестественного не происходит. Потому что единственные новости, которые могли бы повлиять на это вот движение, это гигантский убыток ВТБ за последнее время, ну, из тех новостей, которые за последнее время происходили. А если мы посмотрим на нефть, то наоборот, нефть подрастает после неожиданного решения ОПЕК плюс сократить добычу.
А вот это снижение рубля плавное или быстрое, оно происходит на фоне всех тех ограничений, которые были введены в начале войны. Правильно ли я понимаю?
В результате этих ограничений, как со стороны развитых стран, так и со стороны Российского Центрального Банка, можно сказать, что российский валютный рынок абсолютно управляемый. Да? Иностранные участники с него фактически были удалены. И теперь на рынке присутствуют российские экспортеры, российское правительство, которое из Фонда национального благосостояния продает юани, чтобы компенсировать недостаток нефтегазовых доходов, плюс импортеры и российские банки. Российские банки скажут все, что им скажет делать ЦБ, поскольку они не в том положении, чтобы как-то там кочевряжиться. Они тоже целиком и полностью зависят от денежных вливаний. Если посмотреть на результаты ВТБ особенно, то там 3/4 триллиона, по-моему, у них убыток за год, рекордный убыток, который покрывает доходы всей остальной банковской системы Российской Федерации. Да и то он мог бы быть больше, если бы ЦБ не помог. И на убытки ЦБ, да, которые в том числе связаны с результатами ВТБ. Вот, то есть рынок абсолютно предсказуемый. И дальше курс уже результат компромисса между Центробанком и Министерством финансов. Минфин абсолютно заинтересован в том, чтобы курс был как можно выше, потому что это дополнительные доходы бюджета. Центральный банк отвечает за инфляцию, соответственно, и в его интересах, чтобы цены на импорт не росли. И поэтому ему такой вот слишком уж завышенный курс иностранной валюты тоже не выгоден. Ну вот, собственно, дальше уже компромисс.
Причины снижения курса российского рубля по отношению к основным валютам в мире мы обсуждали с экономическим обозревателем «Радио Свобода» Максимом Блантом. Вы слушаете «Время свободы». С тех пор, как санкции, введенные против российских госчиновников и близких к Кремлю бизнесменов и членов их семей, существенно ограничили им возможность путешествовать по Европе и США, любимым местом отдыха для так называемой российской элиты стали Объединенные Арабские Эмираты. Количество сделок по покупке недвижимости, заключенных россиянами там за последний год, бьет рекорды. Резко увеличилось количество авиарейсов,
туристов из российских городов в Дубай. Интересно, что гостями вечеринок, которые устраивают находящиеся под санкциями госчиновники и богатые россияне, становятся как участники Z-концертов в поддержку войны в Украине, так и артисты, которые публично осудили российское вторжение. Тему продолжит журналист телеканала «Настоящее время» Евгения Котляр.
Дубай – крупнейший эмират на берегу Персидского залива. С начала полномасштабного вторжения России в Украину стал центром притяжения для российских элит. Геополитически нейтральное место. К тому же Эмираты и Ближний Восток не накладывают санкции на большие деньги из России. Здесь до последнего времени можно было открыто отдыхать российским чиновникам и их семьям. Исследование New York Times показало, что уже к маю 2022 года самой популярной точкой назначения для частных рейсов из России стал Дубай. Пока Владимир Путин обращался к элитам с требованиями переориентировать свои инвестиции в российский бизнес, российские предприятия и российскую недвижимость, часть состоятельных россиян уже обживалась в Эмиратах. По данным Financial Times, за 2022 год в Дубае было зарегистрировано около 86 тысяч сделок по покупке недвижимости гражданами России. Впрочем, многие просто продолжили ездить в Эмираты на отдых. В мае 2022 на отдыхе в Эмиратах был замечен российский пропагандист Дмитрий Киселев. Решение запостить фотографии в пляжных шортах на третий месяц войны телеведущий не принимал. Это сделали за него. В ноябре 2022-го Наталья Попова, сотрудница фонда «Иннопрактика», которым руководит предполагаемая дочь Владимира Путина Катерина Тихонова, прыгала в Дубай с парашютом, демонстрируя экстремальный отдых в запрещенном в России Инстаграме. В конце февраля в анонимном телеграм-канале появилось видео с дочерью пресс-секретаря Путина Лизой Песковой в дубайском баре. О своих путешествиях с начала войны девушка больше не распространяется. Дочь министра обороны России, для которой география путешествий существенно сузилась после 24 февраля 2022-го, предположительно провела новогодние праздники вместе с мужем, блогером Алексеем Столяровым в Дубае. Интересно, что в это же время там отдыхал депутат Вологодского ЗАГС-собрания Денис Долженко. 6 января он опубликовал фотографию с геотегом «Дубай-Марина». После этого Долженко сняли с должности зампреда по экономической политике, а еще исключили из сторонников партии «Единая Россия» за дискредитирующие действия. До этого скандала там же, в Дубае, Долженко, вероятно, встретился с Ксенией Шойгу. Никаких санкций для дочери министра обороны России после этого не последовало. А в ноябре 22-го Ксения Шойгу вместе с мужем была в Абу-Даби. Но в официальном телеграме Ксении, конечно, упоминаний об этом нет. Дети Рамзана Кадырова регулярно проводят время в Дубае. Адам, Ахмат и Эли Кадыровы этого не скрывают и публикуют видео в личных аккаунтах в запрещенном в России Инстаграме. Сам Рамзан Кадыров, вероятно, был в Дубае в конце декабря 2022 года. Фото с ним на фоне Бурдж-Халифа выложил известный боец смешанных единоборств и по совместительству тренер сыновей Кадырова Хамзат Чимаев. В то же время подобным снимком поделился и советник Кадырова Турко Даудов. И если раньше о поездках главы Чечни в Эмираты делали репортажи на чеченском телевидении с кадрами кортежей Кадырова, общения с наследным принцем и демонстрации роскошных подарков, теперь информация о поездках в Дубай Кадырова-старшего не разглашается. Много времени в Дубае проводят и представители российского шоу-бизнеса, например, продюсер Осип Пригожин вместе со своей женой певицей Валерией. В слитом разговоре продюсера с бизнесменом Фархадом Ахмедовым Пригожин рассказал, что в Дубае отдыхает и глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов. Это следует из контекста их разговора.
Чемезов играет чука здесь боль, ему он отвечает за ВПК, он сука, они самые охуенные люди. Мое мнение простое, они живут себя как короли, как боги.
В августе 2022 года в Ростехе издали приказ, запрещающий уходить в отпуск ключевым сотрудникам из-за увеличенного гособоронзаказа. Понятных правил, можно ли в 2023 году российским чиновникам ездить отдыхать за границу, не существует. Заявления от высшего руководства в начале 2023 года диаметрально противоположны. Андрей Турчак еще в январе грозил депутату-отпускнику кувалдой Вагнера, а Дмитрий Песков в феврале заявил, что российским чиновникам никто не запрещает выезжать за границу. На этом фоне радикальные патриоты, которые на берегу Персидского залива пока замечены не были, зарабатывают политические очки. Привычную и удобную среду в Объединенных Арабских Эмиратах для приехавших россиян конструируют на разных уровнях. В ноябре 22-го министр иностранных дел России Сергей Лавров лично посетил в Абу-Даби филиал российской гимназии, где детей учат по российским государственным стандартам, в которые входят даже разговоры о важном. Это уроки патриотического воспитания, которые появились после начала войны. А уже в марте 2023-го Российское министерство просвещения предложило строить в Объединенных Арабских Эмиратах больше российских школ. Но эту идею восприняли неоднозначно даже внутри российских элит. На фоне миграции россиян в Эмираты развивается экспорт привычных для россиян сервисов и продуктов. Например, в марте 2023-го в Дубае запустили продажи через экспресс-доставку товаров магазинов «Вкусвилл», к которым привыкли жители Москвы и Петербурга. А группа компаний «За Родину» из Калининграда готовится экспортировать в Эмираты шпроты – продукт, понятный российскому потребителю. В 2022 и 2023 на сцене популярного среди русскоязычной публики ресторана «Шале Березка» выступают артисты, как публично поддерживающие СВО, например, Григорий Лепс, Ольга Бузова, Олег Газманов, так и музыканты, которые придерживаются антивоенной позиции. Это певец Валерий Меладзе и группа «Би-2». В России эти артисты столкнулись с давлением. Концерты Меладзе, запланированные на апрель, отменили в трех сибирских городах. Это связывают с коротким видео с выступлением Меладзе на корпоративе все в том же Дубае.
Слава Украине, братан! Красавчик!
После этого эпизода российские функционеры предлагали лишить Меладзе гражданства, отнять награды и признать иноагентом. Группа «Би-2» после отказа в 2022 году выступить на фоне баннера «За президента» оказалась в списке запрещенных артистов и тоже столкнулась с отменой концертов в российских городах. Но в 5000 километрах от Москвы на рукотворном острове Пальма-Джумейра в «Шале Березка» ни «Меладзе», ни «Би-2» отменять не стали. Выступление неблагонадежных артистов, по мнению российской власти, в ресторане родственника одного из богатейших людей России, близкого к Владимиру Путину олигарха Алишера Усманова, закончились овацией русскоязычной публики.
Сообщение журналиста телеканала «Настоящее время» Евгений Котляр. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».